запустил ускоренную запись, а затем включил прослушивание принятого сигнала на нормальной скорости. Из подвешенных над пультом колонок зазвучал голос Линды Фокс. Приборы показывали полное отсутствие шума и искажений. Баланс по каналам был близок к идеальному. «Иногда я слушаю ее», — думал он, — «и почти что плачу». А Линда Фокс пела. «Скитается по свету с давних пор мой хор. В надмирных далях вновь и вновь моя любовь. Пойте мне о духе без плоти и обличия. Я хочу испить вашего величия, мой хор». А подкладкой к пению Линды Фокс — акустические лютни, бывшие ее фирменным блюдом. Странным образом до нее никому и в голову не приходило вернуть к жизни этот древний музыкальный инструмент, столь успешно использованный Даулендом в его изумительных песнях. Преследовать, о милости просить, доказывать словами или делом, алкать в любви земной восторгов неземных, забыв, что неземная отлетела. Плывут ли в небесах миры, кружат ли луны, дающие приют утраченному здесь? Найду ли сердце чистое, как снег? Эти переложения старых лютневых песен, — сказал он себе, — они нас объединяют. Нечто новое и общее для людей, беспорядочное и словно в какой-то спешке разбросанных по вселенной, ютящихся в куполах на задворках жалких миров, на спутниках и на космических станциях, ставших жертвами насильственного переселения, не видящих впереди ни малейшего проблеска. Теперь звучала одна из самых любимых его песен. «Иди, убогий путник, куда глаза глядят, святому делу нужен». Внезапный шквал помех. Хер Пашер болезненно сморщился и сказал нецензурное слово. Пропала целая строчка, а то и больше. И ведь именно на этой песне, — подумал он. Но как-то так вышло, что Линда оборвала песню и начала ее сначала. «Иди, убогий путник, куда глаза глядят, святому делу нужен», — и снова помехи. Он прекрасно знал пропущенную строчку, она звучала следующим образом, нежданный вклад. Вконец разъяренный Ашер приказал Деке проиграть последние 10 секунд записи наново. Пленка послушно отмоталась назад, остановилась, и куплет прозвучал снова. Последняя строчка утонула в треске помех, однако на этот раз ее слова можно было все-таки разобрать. «Иди, убогий путник, куда глаза глядят, святому делу нужен твой тощий зад». «Господи», — сказал Ашер и остановил пленку, — «неужели она и вправду так спела, твой тощий зад?» «Конечно же, это ях, хулиганит, уродует принимаемый сигнал. И далеко не в первый раз». Это объяснили ему местные клеммы, объяснили несколько месяцев тому назад, когда впервые появились странные помехи. В прошлом, до того, как в звездной системе Си-30, Си-30Б появились люди, туземцы поклонялись некоему горному божеству, обитавшему, как они с уверенностью утверждали, в том самом холме, на котором стоял теперь купол Херба Ашера. Ях периодически досаждал Ашеру. Уроды, адресованные ему сигналы, ультракоротковолновых и психотронных передатчиков. Когда передач долго не было, Ях высвечивал на экранах малопонятные, но явным образом разумные огрызки информации. Хер Пашер часами возился со своим оборудованием, пытаясь отстроиться или защититься от этих помех. Он читал и перечитывал инструкции, ставил разнообразные экраны, но не добился ровно ничего. Однако прежде не было случая, чтобы Ях посягал на песни Линды Фокс. То, что произошло сегодня, далеко выходило за рамки терпимого, во всяком случае, так считал Ашер. Дело в том, что он находился в полной зависимости от Линды Фокс. Он давно уже жил воображаемой жизнью, напрямую с ней связанной. Эта жизнь протекала на земле, в Калифорнии, в одном из прибрежных городков юга, местность не совсем определенная. Хер Пашер занимался серфингом, а Линда Фокс восхищалась его ловкостью. Все это сильно смахивало на рекламный ролик какого-нибудь пива. Они целыми днями околачивались на пляже вместе со множеством друзей и подруг. Все девушки из их компании смело разгуливали с голой грудью. А переносный приемник был постоянно настроен на радиостанцию, круглосуточно гонявшую рог,